«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 17:06. Вас приветствует программа «Фискал». Сразу отвечаю на вопрос. В дальнейшем «Фискал» будет выходить в 15:00. Сегодня такой вот случай вышел.
Сегодня поэтому... такой случай, что я летал на лекцию в Иркутск. Это починок, который и так. Вот, и вылетел вчера вечером, прилетел сегодня утром, прочел лекцию, опять самолет, и вот только-только долетел назад.
К этой самой лекции, к следующей лекции. Да. Александр Починок, Ольга Журавлева в программе «Фискал». Александр Починок нам сегодня прочтет лекцию опять об Америке. У нас была небольшая интермедия, а теперь вот мы опять вернулись к Америке. Александр Троевич сегодня нам даже принес чудесную совершенно инфографику, огромный плакат, где все развитие и там все кризисы, все экономические показатели Америки отражены просто от Адама Смита до 2013 года. У нас есть вопросы слушателей, у нас есть вопрос на розыгрыш, у нас куча дел. Александр Троевич, давайте сначала разыграем.
Давайте.
А потом, перейдем к нашим...
Тем более, мне очень нравится вопрос,
так,
который
значит,
вы
вопрос из американской жизни. Сразу скажу, что книжка знаменитая. Персонаж знаменитейший. В последнее время опять о нем вспомнили. Неоднократно экранизированная книга с очень таким знатным героем. Вот этот герой купил домину. Огромный дом. Дом этот был возведен для какого-то богатого пивовара лет 10 назад, когда только еще начиналось увлечение стильной архитектурой. В Америке дело происходит, вы понимаете, да? И рассказывали, будто пивовар предлагал соседям 5 лет платить за них все налоги, если они покроют свои дома соломой. Возможно, полученный отказ в корне подсек его замысел основать тут родовое гнездо. С горя он быстро зачах. Вот этот самый дом купил персонаж. Назовите, как зовут этого самого героя знаменитого американского романа, неоднократно экранизированного, очень на слуху. Пришлите просто имя этого героя. Сразу скажу, что это и в заглавии книги оно тоже есть. За что получите что? Прекрасную книжку, очень тоже тематично. Карл Маркс из серии «Жизнь замечательных людей», знаменитая серия «Молодой гвардии», Жак Атали, перевод с французского. Вот «Жизнь замечательного Карла Маркса» в прекрасном издании. Можете получить 5 экземпляров. Назовите, пожалуйста, человека, который купил вот этот самый пивоварский шикарный дом, который пивовар хотел сделать своим родовым гнездом. И даже хотел, чтобы соседи покрыли свои дома соломой. Ну, чтобы красивенько было. Не вышло. Ждем ваших ответов. +7 985 970 45 45. А сейчас ваши вопросы. Да, Александр Петрович?
Да.
Ну вот самый первый вопрос про ваших хозяев, которые ежегодно крадут сотни миллиардов.
Отлично.
Что
я хотел бы сказать вот неуважаемому мной Виктору из славного города Петербурга, к которому я привык, что люди очень интеллигентные и грамотные. Понимаете, никто мне за вот эту передачу не платит. Это раз. Второе, дорогой мой, передачи все только для того, чтобы вы понимали, что все уже было. Есть огромный, колоссальный опыт, которым нельзя пренебрегать. И если вы действительно хотите не просто проорать, что воруют сотни миллиардов, я могу повторить, пожалуйста, по вашим заявкам, воруют сотни миллиардов, правильно. Что делать дальше? Скажете, головы рубить? Я напомню, мы смотрели. При Петре отрубали сначала левую руку, потом правую ногу, потом правую руку, потом правую ногу, потом солью присыпали, и воровство только увеличилось. Так вот, чтобы разбираться, надо понимать, что было. И именно потому, что у вас один голос, и у меня один голос, и у всех по одному голосу. И чтобы эти голоса не пропали, мы и должны с вами подробнейшим образом разбираться, как устроена вот эта государственная машина, что можно делать, что нельзя, что уже делали, к чему приведет. А вот опять-таки на вашу сентенцию, что надо выбирать там по красоте и прочему, вы знаете, все, абсолютно все государства, которые вот так выбирали, все погибли. И Спарта, и Германия нацистская. Погибли все. Вот вам для справки. Вот. А теперь мы вернемся к Америке, в которой столько параллелей с сегодняшним днем, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Самая богатая страна мира пробовала как раз то, о чем мы сейчас обсуждаем. Как это дело? Вот сейчас вот и посмотрим. Вот так вот.
Сразу же вопрос от Дмитрия. Как вы оцените новый курс Рузвельта?
Этот новый курс Рузвельта был великолепный. Но он применительно был как раз к тому периоду. Вот мы сейчас вот новым курсом и займемся. И, кстати, там идет следующий прекрасный вопрос о том, как соотносятся прямые налоги и косвенные. И почему Россия предпочитает косвенные налоги, а американцы не пошли на это. Подробнейшим образом расскажем в фамилиях, деталях, что, почему и зачем. И что из этого проистекло. Вот так, слушайте.
Ну что же, давайте тогда сразу же обратимся к тому, на чем мы остановились.
Мы остановились. Да? У нас с вами как раз закончилась история сухого закона. У нас сидит Аль Капоне в тюрьме. У нас Меллон судится за неуплату налогов. И в казначейство приходит Генри Маргинау. Это январь 1934 года. И нужно... Что делать? Нужно бороться с инфляцией, которая только что была дефляция, только что цены падали, они снова начали расти. Не хватает доходов, и безработица у нас была 25%, начала снижаться. Надо искать деньги. Где искать деньги? Действие первое. Ну вот что он сразу первое придумывает? Естественно, раз сухой закон победили, надо собирать акцизы, налоги на алкоголь. Рост за 3 года на $500 миллионов. Что это значит? Вот представьте себе, в 1936 году акцизы, алкоголь, тогда был большой, табак, бензин, дали 1,5 миллиарда. Это 40% всех федеральных налогов. Так? Вот. Сравните, подоходный налог дал 1,4 миллиарда, а акцизы 1,5. Так? А федеральные налоги еще не такие большие по сравнению с налогами штатов. И доходы берут из косвенных пока источников. И всего-навсего 36 миллионов домохозяйств, из них только 2 миллиона платят подоходный налог. Понимаете? А вот. Причем в самом подоходном налоге налог с граждан менее половины подоходного налога. И берет акцизами. А дефицит растет. В 1933 году 2,6 миллиарда долларов, а в 1936 4,4 миллиарда долларов. Так? Вот. Это 40% федеральных расходов. То есть 10 миллиардов на круг у нас бюджет. Вот. Подоходный налог дает несчастные 1,5 миллиарда, а в основном акцизы и огромный дефицит. И Рузвельт выходит и говорит на всех бюджетных посланиях, дефицит исчезнет с концом депрессии. Нужно восстанавливаться. Действительно, экономика потихоньку восстанавливается. Но нужны деньги. Что делать? А левые выступают и говорят, равномерно вообще делить все надо. И Маргинал собирает профессоров. Довольно большое количество профессоров. Был тогда Герман Олифант такой, Росвелл Мэггилл, это Колумбийский университет. Был Винер, типичный монетарист. Был Шоу, Блоу, Зельцер. И они делают план. И в конце 1934 года Маргинау прибегает к Рузвельту и говорит, есть план, будем атаковать концентрацию капитала у немногих. Так, будем вводить высокие налоги. Как обычно для богатых. А я напоминаю, условия задачи у нас, вот я читаю, у нас вычеты $1000 на одного человека, на семью $2500, на людей, не имеющих дохода 400, ставка 4, вернее ставка 1,125%, а максимальная ставка 25%. Так? Вот. И Рузвельт что делает? Он поднимает налоги. Минимальная ставка вместо 1,125 становится 4%. Ого. И максимальная ставка при доходе свыше миллиона 63% получается. Вот так вот сразу же. 63% ставочки. Так? И Рузвельт приходит в Конгресс. Ему Феликс Франкфуртер помогает писать речь. И Рузвельт говорит, что вот эта речь в Конгрессе июньская, это лучшее, что он сделал как президент. Рузвельт убеждает, причем он блестяще выступает, он говорит, надо контролировать рост монополий, нужен прогрессивный налог на корпорации, нужен налог на дивиденды, нужно поймать те дивиденды, которые контролируемые компании контролирующим платят. Вот как у нас вот такие группы создаются. Все у нас, так? Вот. И он говорит, поднять, вот представляете, он только что поднял, он говорит, поднять еще ставку налога. Так? Еще поднять.
Ну что, должен быть демонстрация?
Он просит 79%. Так? Конгресс не сдается.
А в Конгрессе-то сидят люди, в том числе и состоятельные, прямо скажем.
В Конгрессе сидят люди, которые состоятельные, но в то же самое время сидят люди, которые за. И опять-таки, смотрите, это у нас парламент кушает все, что вносит правительство. А там нет. Там идет борьба. Рузвельт борется два года. Два года президент. У него проник туда, в Конгресс, Роберт Доутон. Очень интересный человек. Немножко популист. Сторонник высоких налогов с богатых. И он возглавляет комитет, профильный комитет Конгресса с 33 по 47 год. И с 49 по 53, когда он один год не прошел. Дольше всех. Республиканцы выставляют против него Пата Харрисона. Он из Миссисипи, он категорически против роста налогов, и он глава финансового комитета Сената. И они дерутся. Они идут в сплошные баталии в Конгрессе и объясняют, что нельзя так поднимать налоги. Нельзя так сильно. Рузвельт говорит, что концентрация капитала в руках немногих – это плохо. Действительно так. И получается так, что немногие контролируют и занятость, и достаток многих. И он убеждает. Он вносит новый закон 35-го года. Так? Эффективная ставка для богатых достигает почти 50%. Подчеркиваю, эффективная ставка, не верхняя ставка налогообложения.
То есть это то, что они реально выплачивают.
То, что они реально уплачивают.
Со всеми схемами, там, пересчетами.
Да. Причем это для самого топа. Не для процента верхнего даже, а для самого-самого топа, для этих мультимиллиардеров. Верхний процент платит 16,4% доходов. На самом деле это много. И это больше, чем в Первую мировую войну. Больше, чем в Первую мировую войну. И, естественно, они воюют против. Но он пробивает, и он вносит, читаем мы, 36-й год, разно читаем, а ставка верхняя с 5 миллионов долларов 79%. Так? 4% начинаем. Количество вычетов 31 вычет возможный из налогов. И, то есть при доходе свыше 80 где-то миллионов рублей долларов нынешних, человек платит 79% налогов. Так? Вот.
И значит, они действительно платят.
Да, они действительно платят. Он поднимает эффективную ставку до 20%. Он поднимает ставку налога на имущество. Максимальная ставка налога на имущество для вот этих вот замков составляет 70%. При переходе собственности. Федеральный налог на имущество 1,2%. На самом деле это очень много, поверьте. Вот ставка, эффективная ставка 1,2% налога на имущество, это собирается в 3 раза больше налогов, чем в 2025 году. Так?
Ну, вот. Александр Ильич, подождите, вы сейчас рисуете кошмарную картину для тех, кто, ну вот мы так себе представляем, да, возглавляет крупные корпорации, владеет большим количеством всяких там заводов, пароходов, а ну, они же не стали возмущаться, неужели не стали переводить все капиталы, неужели не стали там перемещаться куда-нибудь на Лазурный берег или еще куда-то?
Они используют налоговые вычеты. Они не перемещаются на Лазурный берег, потому что очень хороша ситуация для экономики. А если вы обратите внимание, инфляция заканчивается, начинается снижение цен. Так? Вот, идет отличный экономический рост. Америка начинает как-то развиваться. Рузвельт реализует программу увеличения занятости. Та самая безумная безработица, которая еще недавно была, она сократилась 2 раза. Уже легче. Уже легче. Хотя впереди новый скачок, который еще надо пережить. Вот. И он все равно побеждает. Но возникает следующая проблема. Что надо делать? Надо вводить социальное страхование. И Рузвельт, и его советники вводят систему, о которой наши всегда мечтали, пенсионщики, страховщики, pay as you go. Что такое? А значит, когда вы вносите деньги в пенсионные страховые фонды, они налогом не облагаются, а облагаются выплаты уже из этих фондов. Логичный подход совершенно. То есть, они говорят, копи на пенсии, вот деньги направляешь туда, налогом не облагается, будешь брать, уже тогда возьмем налог. Идет на эти вычеты. Но Конгресс тоже не сидит на месте. Он еще более популистский намного, чем президент. Он вводит дополнительные бонусы ветеранам Первой мировой войны. То же самое, что у нас проходило. Он вводит, отменяет часть налогов на сельское хозяйство. Это тут ему помогает Верховный суд. Дефицит растет. Рузвельт вводит налог на нераспределенные доходы. У корпораций есть нераспределенные доходы. Он говорит, раз у вас они на счетах, платите налоги. Дальше. Он вводит новый налог на корпорации. Прогрессивный налог на корпорации. 5 ставок. От 7 до 27%. Раньше был flat rate. Так? И маргинал, выступая в защиту налога на корпорации, говорит, суд над Меллоном – это цель не Меллон. Это защита демократии, это борьба с привилегиями богатых. Так? Вот. Причем, действительно, это правда, потому что Меллон использовал, он же заказывал исследования об уходе от уплаты налогов, и 5 из 10 способов, которые были в официальном меморандуме АРС, он применял для себя. Причем себе, для себя он сэкономил где-то 3 миллиона долларов, а для всех остальных он сэкономил 600 миллионов долларов. И сейчас что происходит? О чем говорит Силуанов? Ровно о том, что говорил в этом году маргинал. Он говорил о том, что нужно инвентаризировать все льготы, затыкать вот эти дырки, потому что иначе тонет все. Дальше. Опять-таки, это уже Рузвельт говорит, надо бороться с инкорпорированием. Что такое? Президент General Motors яхту поставил на баланс компании General Motors.
И перестал платить личные
конечно,
налоги.
Смотрите, вот мы говорим, волгоградский губернатор летает с депутатами в Италию, летают ребята на футбольные матчи. Да пожалуйста, да на здоровье. Летайте, ездите, используйте эти яхты, самолеты, ничего в этом плохого на самом деле нет. Только маленькое но. Вот это, вот что ввел тогда Рузвельт, это считается доходами. Вот этих людей. Вот плати, родимый, налоги с этого. И это твой доход. Ты использовал яхту, ты использовал автомобиль, ты использовал тогда, самолетов не было почти, сейчас появились частные самолеты. Пожалуйста. Только я еще раз напомню. Оставочка у нас на пределе 79%. Так, плати. И это твой доход. Борьба с инкорпорированием. Вот все, что ты делаешь по работе, да, все нормально, это издержки компании. Но, вот как сейчас руководство Гугла полетело на свадьбу в Европу на самолете компании, их достанут, не беспокойтесь. Вот почему дело как раз это и возникло.
То есть стоимость полета будет посчитана
они,
и обложена налогом.
Они заплатят, родимые. И даже не просто это. Их поймали на том, что им бензин продали, вернее, авиакеросин по сниженной цене. Когда? Как для правительственных нужд. Так? И теперь они, родимые, заплатят за это миллионы долларов и никуда не денутся. Потому что законодательство работает.
До сих пор.
И вот это нужно, чтобы работало. Понимаете? И тогда он не будет радостно покупать за счет крупнейшей нашей компании самолеты и гонять на них. И тогда, когда они будут покупать футболистов, они будут думать, во что это им выльется. Все будет хорошо. И ходить на футбол тоже будет меньше. Или за свой счет. Вот. Смотрите дальше. Но он хочет додавить Рузвельт. Он хочет ввести налог на федеральные ценные бумаги, бумаги штатов, местные ценные бумаги. Но и наступает рецессия. Наступает опять очередная рецессия. Идут в атаку и республиканцы, и консервативные демократы. И они топят прогрессивный налог на корпорации.
Подождите, вот здесь мне объясните просто по-человечески. Рузвельт хочет поднять страну.
Да.
Он хочет укрепить бюджет, он хочет развивать промышленность и экономического роста добиться.
Да.
Его противники борются за собственный карман.
Да.
борется за собственные карманы, мотивируя это необходимостью тоже развития промышленности. Но Рузвельт понимает, в чем дело. Те деньги, которые он забирает в бюджет, они не проедаются, не разворовываются. Они идут на колоссальные национальные проекты. Они действительно подталкивают экономику. Вот это интересно.
А что его окружающие этого не видят?
Видят, видят. Но у них есть тоже аргументы. У них есть сенаторы, конгрессмены, которые за частный бизнес, за развитие, вроде красиво говорят. И они утопили. Они утопили налог на корпорации.
Еще один момент. Рузвельт был богатым человеком?
Нет. По нынешним пониманиям, нет. Он не был богатым. Он был состоятельным человеком, но не был богатым. В нашем понимании, это миллионер. Но у него были достаточно приличные расходы. Я прошу прощения, у него были сложности с передвижением.
Да,
так,
со здоровьем.
И со здоровьем. И вы знаете, вот интересно, что Рузвельт действительно, он огромный период был президентом США. Mm-hmm. За время его работы и после его смерти не нашли ни одного случая злоупотребления и воровства у него и его ближайших помощниках.
То есть так, в Америке просто крупно повезло?
Да, крупно повезло. И когда, кстати, он скончался, вы знаете, как об этом сообщили? В американских газетах, в строчках потерь, там, где пофамильно идут Джон Смит и так далее, была тоже строчка. Франклин Делано Рузвельт, главнокомандующий. Обычная строчка. К нему можно придраться, использование военных кораблей в личных целях. Это единственное, что можно, в принципе, найти. Он действительно, да, он действительно рыбачил с военных крейсеров. Это было у него в жизни. Потому что была война, обеспечивали охрану президента США.
А, то есть еще здесь требования безопасности.
Ну, мягко говоря, требования безопасности. Нет, там была другая задача. Он как раз готовил вот эти ленд-лиз, как раз готовил про стратегию действий Америки в войне, и ему нужно было уединиться так, чтобы никто ничего не узнал и никто ничего не понял. И хотя Хемингуэй ему советовал, иди вот такие-то проливы около Кубы, там рыбалка лучше, а он на самом деле ушел думать, совещаться, беседовать, и приехал уже с грандиозным планом, который сработал. Вот такая была ситуация.
Как вы оцениваете роль личности в истории? Но ведь почему-то в некоторых странах таких личностей вроде бы и не было.
Бывает.
За всю историю. А в Америке они, в общем, нет-нет, да и появятся.
Ну, вот смотрите, тоже дальше будет все неоднозначно. У нас с вами президенты будут совершенно разные. И я думаю, еще не одну передачу мы будем смотреть, как влияла личность в истории. Ну, так вот эта вот наша замечательная личность, она проигрывает в 38-м. Закон у него утопили. Что он делает? Он говорит... Я не буду его подписывать. Конгресс говорит, мы его сделаем законом. Мы делаем его законом. Тогда у Рузвельта появляется право, и он его денонсирует. Вот. А что делать? Результаты. Смотрите. Федеральные налоги 2,9 миллиарда 29 год, 7,4 миллиарда 41. В Штатах поднимается налог с 29 по 33, до 36 не растет, с 36 по года опять идет рост в различных штатах Америки. Налоги на бензин, на табак, на алкоголь, на маргарин, на кока-колу. Это все дает миллиард долларов только для штатов. Налоги вводятся с розничных продаж. Это к вашему вопросу. Вот тогда они дали в 33 штатах дали 500 миллионов долларов. И он еще поднимает, вот это у нас сегодня фильм ужасов, он еще поднимает верхнюю ставку до 81,1%. Америка вступила в войну. Так, Перл-Харбор, и у нас 81,1. И минимальная ставка налога 10. А в следующем году минимальная ставка налога 19%. А в 44 году минимальная ставка налога 23%. И максимальная ставка налога 94%.
Мы должны подумать об этом.
Да, причем у нас было свыше 5 миллионов, а теперь свыше 200 тысяч долларов. Вот так.
О ставке в 94%. Подумайте, пока мы уйдем на новости. Это программа «Фискал». Никуда не уходите.
«Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют. «Фискал». Программа об истории и практике налогообложения.
Москве 17:35. Вас снова приветствует программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Мы говорим об Америке 40-х уже годов. Был вопрос у меня, связанный с одной очень известной книжкой, с ее персонажем, купившим заметный дом богатого пивовара. Совершенно правы наши слушатели. Они просто молодцы. В большинстве своем ответили правильно, но быстрее всех, ловчее всех выиграли книжку «Молодой гвардии. Жизнь замечательных людей» о Карле Марксе. Следующие товарищи. 5 человек, 5 джентльменов. Дмитрий, телефон заканчивается на 5278. Еще один Дмитрий, 8269. Артем, 0139. Алексей, 3420. И Сергей, 4382. Всех поздравляем, все получите своего Карла Маркса. Действительно, книжка «Великий Гэтсби». Действительно, Гэтсби купил этот самый дом пивовара и там проводил свои замечательные, знаменитые вечеринки, которые в этом романе так замечательно описаны. Возвращаемся к нашей ужасной истории. Дмитрий из Москвы пишет. Ставка 94% – безумие, конфискация, а не налог.
Да, да. Только условия посмотрим. Значит, Рузвельт к этому подходит постепенно. Он либерализует политику Федеральной резервной системы, он читает Кейнса. Кейнс как раз в 1936 году пишет «Общие теории занятости процента и денег». Он стимулирует развитие промышленности немножко. Но Кейнс был гораздо более еще таким... как бы сказать, уж отчаянным по сравнению с Рузвельтом. Кейнс вообще предлагал, когда война началась, то в принудительном порядке депонировать все средства, оставшиеся у людей после уплаты налогов и превышающих определенный уровень, на счетах в почтовом сберегательном банке и после войны разблокировать. Это он для Англии предлагал такой вариант. Mm-hmm. Но это тогда не было принято. Но, на самом деле, шутки шутками, Рузвельт понимает, война. Он готовит мобилизацию финансов в 1939-м. Он в законе октябрь 40-го прогрессивный налог на доходы, достигающий 50%. Маргинал предлагает все доходы корпораций свыше 6% срезать, просто налогами срезать, ввести дополнительные налоги на доходы, налоги на подарки, налоги на недвижимость, табак, на пиво дополнительные, вычеты отнимать. И Рузвельт выступает после Перл-Харбора, вот много цитирует разные позиции Рузвельта по Перл-Харбору и так далее. А он что с точки зрения налогов? Он сказал, после уплаты налогов у американца не должно оставаться более 25 тысяч долларов. Мы воюем. Понимаете? Mm-hmm. И это можно сделать только на патриотизме. Абсолютно на патриотизме. Но не все так просто. Ведь налоги платят сами люди. Собирать, администрировать тяжело. Он вспоминает опыт Висконсина 2011 года. Штат Висконсин предлагал взимать налоги и заработные платы с вычетами у источника непосредственно.
Ну, а это было, как да, в нашем случае.
Да, это было в гражданскую войну, это у них не было в Первую мировую войну. И он это начинает применять для налогов на социальное страхование, которые очень нужны. Он понимает, что это надо развивать. И он дает команду. Бюро льгот по социальному страхованию собирает 312 миллионов отчетов о заработной плате. Никаких компьютеров нет. На 50 миллионов счетов работающих разносится это все. А действительно появляется первая база в Америке, позволяющая формировать налоги на социальное страхование. Так? Вот. Но возникает вопрос, очень серьезный вопрос. Раз мы собираем у человека, у источника заработка, и мы расширили базу, я напомню, что в 2013 году первые 3000 долларов не облагались налогом. В
2013 году. Этот вопрос и возникает.
А теперь не облагается первые 500 долларов. То mm-hmm. есть мы расширяем базу, мы берем с народа деньги. И возникает вопрос, как это так? При переходе получается, что мы платим не за прошлый год, а платим помесячно в этом году. Mm-hmm. Да? И выступает на радио Берси Раммел, это глава Нью-Йоркского федерального резервного банка, и он выступает против Рузвельта, против казначейства. Он говорит, что же вы делаете? Люди должны сейчас, в 43-м году, заплатить налоги за 42-й угу. и платить налоги за 43-й. Это двойной налог.
Двойное налогообложение.
Рузвельт обращается опять. Он говорит, я не могу дать вычет на налоги всего года для лиц с высоким доходом во время войны. Раммел-то предлагает простить 42-й год полностью. Так? Тогда я же, говорит, я только что призвал к увеличению налогов для миллионов американцев, так? А тут он защищает богатых. Но и тут Рузвельт проиграл, и Конгресс все-таки дал вычет на 42-й год, но они перешли к помесячным сборам у людей, получающих заработную плату. И Рузвельт предлагает в 43-м году на 10,5 миллиардов, на 10,5 миллиардов поднять налоги. Конгресс одобряет 2,3 миллиарда, дает льготы воюющим отраслям металлургии, угольной, лесной промышленности. Рузвельт ветирует закон. Он говорит, так нельзя. Он говорит, это не закон о налогах, а закон о налоговых льготах, предоставляемых не нуждающимся, а предоставляемых жадным. Конгресс первый раз преодолевает президентское вето. Расчеты у президента прекрасны, но Конгресс побеждает. Так? Обратите внимание, война, очень тяжелая ситуация, и все равно они спорят, и спорят принципиально, и ищут истину. Молодцы. И советники говорят Рузвельту, обращайся к народу, наплюй на Конгресс, обращайся к народу, ты победишь. Скажешь, что он хотел защитить богатых, и ты выиграешь. Рузвельт не воюет, он говорит, это законодательная власть.
Он за счет популизма не хочет, выиграть?
Не хочет, но... Он понимает, что все равно все в порядке, у него растут доходы, потому что количество налогоплательщиков он увеличил в 10 раз. Но ведь надо же людям объяснить, почему это важно. И он договаривается с министром финансов, и они заказывают песню. Они заказывают песню Ирвину Берлину. «Я заплатил мой подоходный налог сегодня». Может быть, послушаем ее?
Послушаем обязательно.
I said to my Uncle Sam, old man taxes, here I am, and he was glad to see me. Mr. Small Fry, yes indeed, lower bracket, that's my speed, but he was glad to see me. I paid my income tax today. I never felt so proud before to be right there with the millions more who paid their income tax today. I'm squared up with the USA. You see those bombers in the sky? Rockefeller helped to build them, so did I. I paid my income tax today. I paid my income tax today. 1,000 planes to bomb Berlin, they'll all be paid for and I chipped in. That certainly makes me feel okay. 10,000 more and that ain't hay. We must pay for this war somehow. Uncle Sam was worried, but he isn't now. I paid my income tax today.
Прелестная совершенно песня. Кто автор текста? Такого выдержанного?
Не знаю, но согласитесь, какой прекрасный текст. Так? И это не просто песенка случайная. И она транслировалась по всем радиостанциям Америки. Она транслировалась и исполнялась во всех нью-йоркских ночных клубах. Но этого мало.
Ну, грубо говоря, я заплатил налоги, и теперь...
Солнце светит, Рокфеллер-центр стоит, настроение у меня хорошее, страна процветает.
Дядя Сэм мне тоже приятно улыбается. Да.
Так, ну это мало. Они заказывают Дональда Дака. Так? Угу. А для пропаганды вот этого нового курса Рузвельта. Представьте себе, снимает мультфильм. А Дональд узнает, что уплата налогов это не обязанность, а это привилегия. Так, и что он хочет помочь правительству платить налоги. Он думает, что это очень тяжело. Ну, действительно, представь себе, 10-я часть платила налоги, всего. А теперь все должны платить. Он даже бутыль аспирина покупает и вот едет в Вашингтон, думает, что тяжело, оказывается, легко это делать. И он видит, как налоги идут в арсенал демократии. И вот представь себе, по всей Америке 12 тысяч кинотеатров, 32 миллиона человек посмотрели вот этот вот мультфильм с Дональдом.
Наверное, на работе посылали насильно. Наверное, детей из школ гнали строя.
Нет, этого не было, но смотрели. Так? И итог какой? 3,9 миллиона человек платила подоходный налог до войны, в 45-м платила 42,6 миллиона.
А то есть 10 раз.
Собирали, да, собирали 2 миллиарда налога, стали собирать 35 миллиардов долларов налога. В конце войны 90% рабочих заполняют декларации и 60% платят налоги. А в 44-45 году налоги на доходы физлиц 40% от федеральных доходов, а налоги с корпораций треть федеральных доходов. И дефицит федерального бюджета, война все-таки, они действительно очень много помогают, они занимаются ленд-лизом, они выпускают гигантское количество судов, перевооружают армию, дефицит был 6 миллиардов, он становится 57,4 миллиарда, но в 44-45 дефицит не растет. В Англии катастрофа полная, во всех странах катастрофа полная. В Америке 44-45 год не растет дефицит во время войны. При уровне федеральных расходов, вдумайтесь, в половину национального продукта. То есть потрясающе мобилизована на войну экономика, половина экономики это война, и тем не менее последние два года дефицит не растет, потому что собираются вот эти налоги.
Александр Петрович, подождите, а действительно ли в то время, как Рузвельт и вся страна, все налогоплательщики собирают там свою трудовую копейку в кучку и войну, воюют и там и все остальное устраивают. В это время вот эти самые богачи, они на этой войне наживаются там потихоньку.
Наживаются. Только на минуточку далеко не все, и при этом платят сумасшедшие налоги. Если мы откроем мемуары Дэвида Рокфеллера, мы увидим реальную совершенно историю. У него зарплата была тогда где-то 2 миллиона долларов. То есть нынешний где-то двадцатка. Так? Неплохая зарплата в год. 20 миллионов долларов в год. И налог вот такой. И он говорит, знаете, я не мог найти деньги диванные. Вот у меня новый дом был, я должен был там диваны обновить, я долго не мог найти деньги поменять, поставить себе диваны. Подчеркиваю, Рокфеллер. Потому что надо платить налоги. Потому что все перекрыто. Потому что все попытки его списать на корпорации ловятся. Все должен показывать как личный доход. Потому что эффективная ставка в 43-м году 40% на богатых просто. На самых богатых в 44-м 60% эффективная ставка.
Ну а вот реально, те самые злостные 94% кто-то платил?
Да.
И не повесился после этого?
Нет, не повесились. Более того...
Он оставил там себе купюру в 100 долларов и пошел, напивая, как птичка.
Нет, ну не купюра в 100 долларов у них оставалось, потому что, если мы посмотрим, там все-таки с 200 тысяч долларов и выше это собиралось. У него оставались очень приличные доходы, у него были изъятия из налогов, у него оставались у такого человека сотни тысяч долларов все равно, но он огромную часть платил. Сколько они платили? Вот. Американские олигархи, 1% самых богатых, заплатил в 45-м году, несмотря на вот такое колоссальное расширение базы, 32% подоходного налога страны. Mm-hmm. Они отдали. Треть mm-hmm. подоходного налога заплатил 1% самых богатых. А, подчеркиваю, оплатило в стране в это время 40 с лишним миллионов человек.
Ну, а вот, вот тогда так скажите, вот, пожалуйста, вот то, что спрашивает наш слушатель Александр перед эфиром, вот он присылал по поводу того, что для федеральных налогов США характерна прогрессивная шкала, поэтому основное бремя их уплаты лежит на обеспеченных слоях населения.
Да.
Почему в России ровно наоборот, и косвенные налоги наполняют федеральный бюджет более чем на 80%?
Два вопроса здесь. Вопрос первый. У нас действительно была плоская и есть плоская шкала и с очень небольшой ставкой налога на доходы физических лиц для того, чтобы вытащить доходы из тени. Это было необходимо сделать в 2000-х годах. Но сейчас я бы обратил внимание уважаемого правительства на ситуацию для богатых. Нельзя ударять по среднему классу. На самом деле, я немножко драматизирую ситуацию, даже во время войны вычеты для среднего класса были очень неплохие. На проценты по ипотеке, на пенсионные программы, на накопления. И средний класс платил не очень большую эффективную ставку. Так? И весь удар был очень серьезный, по самым богатым. Так вот, для очень больших доходов, и сейчас можно попробовать поставить такую ставку. Я думаю, хуже не будет. А если у человека есть многомиллионные, многодесятка, многосотни, многомиллиардные доходы, он выдержит повышенную ставку налога. Обращаю ваше внимание, что это вот тогда для развития страны это сработало. Но ведь автор задал второй вопрос, очень интересный. А почему же мы тогда, американцы, не попробовали НДС или налог с продаж, так как у нас? НДС еще не изобретен, а вот налог с продаж были дискуссии, колоссальные дискуссии. И предлагали, давайте мы сделаем больше налоги с продаж, ведь у штатов они есть, давайте федеральный налог с продаж и не будем повышать налоги. Но средний класс как раз сказал, нет, мы не хотим платить налог на товары, он не такой справедливый, так? Мы хотим платить налог с доходов, он гораздо более справедливый. И большинство избирателей категорически выступало за такой налог. Более того, несколько раз, мы будем еще к этому возвращаться, конгрессменов, которые предлагали провести подобные налоги, они с треском проваливали следующие выборы. Вот так вот получалось. Несколько раз подряд. Такой был настрой народа.
Хитрые избиратели.
Так избиратели понимали, что от них много чего зависит. Так? И вот, и смотрите, в 40-м году федеральный подоходный налог дает 16% налогов. От всей совокупности налогов в Америке. Штаты, местные, федеральные. А в 50-м году он дает 51%. То есть, наконец-то, федеральное правительство доминирует в общем сборе налогов, и вот этот налог на доходы, он основной, самый главный. Вот. Ну, вы скажете, патриотизм. Так, война закончилась, что делать? Снижать, не снижать? А у нас, на минуточку, в самом конце войны, у нас, еще раз напомню, 94%, а мы боимся депрессии. Американцы очень сильно боятся депрессии. Хотя тут уже не Рузвельт, у нас Гарри Трумэн. И наступают послевоенные годы, и надо бы снижать налоги. Но что его отвлекло?
Александр Ильич, вот после войны давайте разберемся, потому что да. Для нас тема такая болезненная. Вот вы сейчас объясняли, как аккумулировали средства и как боролись с уменьшением дефицита, ну, в смысле, с увеличением дефицита и так далее. А при этом вы говорите, что наживались на войне те, кто, собственно, эти налоги-то и платил.
Да, наживались, но платили с этого налоги.
Ну, скажите, а были какие-то законодательные ограничения? Ограничения, например, на сотрудничество с противником, на оккупированных территориях.
Коллаборационизм жесточайше наказывался.
То есть вот эти вот истории про то, что Standard Oil гнал нефть и так далее, это все потом...
Большая часть этих историй правда, но это не ловленные по американскому законодательству истории. А там, где была доказана по законодательству связь с врагом, люди наказывались очень жестко. Но, к огромному сожалению, да, действительно, законодательство было достаточно мягкое, это не французское законодательство, а послевоенное, когда они жесточайшие норвежская. Норвегии очень сильно расправлялись с коллаборационистами.
Ну, просто получается, что одной рукой мы эти деньги собираем, а другой мы тому же человеку их даем. Зачем? Смысл? Ну, то есть, там, не знаю, того же врага укрепляем своими же силами.
Вот то-то и оно. Ну, врага укрепляли многие тогда. И мы укрепляли врага, и Америка укрепляла врага, и даже Англия укрепляла своего врага чуть ли не в то время, когда вела войну. Это, увы, было. Но так, тем не менее, у нас с вами война закончилась. Трумэн попробовал чуть-чуть снизить. С 94 до 86,45, а потом до 82,13% ставку верхнюю и нижнюю с 23 до 19, а потом 16,6. Но он боится, он очень сильно боится получить депрессию, и вот как тот боится, тот все и получает. Он получает колоссальную инфляцию, огромную инфляцию, которая он пробивает пик в 15% годовой. Так, понятно, после войны нет таких военных заказов. Страна, которая потребляла половину валового продукта на войну, должна работать в мирных условиях. Он сделал все-таки несколько правильных шагов.
он принимается закон о занятости 1946 года, где записаны хорошие вещи. Центральное правительство может управлять уровнем занятости. Образуется такой комитет экономических советников, который ежегодно публикует доклад для президента. А президент и общество обязаны получать независимые экспертные советы. И декларируется, что главная цель не фискальный сбор налогов, а экономическое развитие и выполнение интересов людей. Вот. И ну, тут что получилось? Они взяли независимых экспертов, эксперты талантливые, но они предлагают. Вы знаете, не очень нам нравится кейнсианская контрциклическая политика.
Вот сейчас много букв сказали, да. Как-то по-другому это объяснить.
Значит так, по-простому, во время рецессии нужен дефицит бюджета, так, в период подъема нужен профицит бюджета и накапливать деньги. Когда рецессия, ты трать деньги, чтобы раскрутить экономику, считают они, а когда подъем, ты собирай деньги для того, чтобы не перегревать экономику. Так, вот. Они пробуют сделать новый налоговый режим. И предлагается прогрессивный, но массовый подоходный налог, налог на корпорации с плоской шкалой, а регрессивный налог на заработки для социального страхования. Реальный налог на доходы корпораций растет и достигает пика в 52%, практически до 64 года. А к 86-му реально корпорации отдавали от своих доходов где-то от 46 до 48%. А вот этот вот популист Доутон и его коллега, который вместе с ним Китчен был, они уходят. Приходит Миллс, который жесткий консерватив такой был. И демократы понимают, что сейчас уже вообще-то не надо особо увеличивать налоги, они и так высокие. Можно попробовать их снижать. Надо сбрасывать. Они сохраняют систему, но потихонечку начинается откат. Так? Хотя он опять-таки откат идет уж очень постепенно и волнами. А чтобы выползти из вот этих вот бед конца 40-х, они опять поднимают до 92% максимальную ставку налога. Они вводят довольно большие изъятия. Они делают верхний таксбрейк 400 тысяч, правда, а не 200. То есть вот эта высокая ставка работает при 400 тысячах. Так, они нижнюю ставку экспериментируют, варьируют, оставляют 20%. И так все идет до Кеннеди. Потому что только у Кеннеди хватило сил сказать: ребята, надо это дело снижать. Это много. Кеннеди получает страну с ставкой 91% и нижней 20%. Много, много. Он говорит, надо развивать экономику. И он пробивает...
И все так же $500, это вот необлагаемый минимум, да?
А 600. 600. Угу. Уже 600 всего, но это очень немного. Так? Вот. И Кеннеди говорит, надо снижать. Но его убивают, и фактически Джонсон реализовал то, что было полностью написано при Кеннеди. Они сбросили верхнюю ставку до 77%, а потом до 70% на следующий год, и нижнюю с 20% до 14%. А вот такой очень серьезный путь вниз. Облегчили и добавили, очень серьезно добавили экономического роста. Если мы посмотрим, мы увидим, что при Кеннеди инфляция очень маленькая, а при Кеннеди неплохое экономическое развитие, и все идет, пока вверх. Так? Но опять-таки есть масса вопросов, с которыми мы столкнемся в следующей передаче. Какие вопросы? Действует налоговая служба, они привыкли действовать как в войну. И если мы откроем журнал «Кольер», там Вигинс пишет, замминистра, госсекретаря, 128 агентов приехали в Миннесоту проверять фермеров. Они проверили все, записи урожая и надои, банковские счета, счета магазинов, из бедных фермеров собрали 5 миллионов налогов и штрафов. Великолепно работают агенты налоговые, только фермерам от этого очень грустно, очень плохо. Удар по Миннесоте сельскому хозяйству был нанесен колоссальный. Они зачесали затылки. Что ж такое? Хорошо налоги собираем, а результаты возникают плохие.
Парадокс. Парадокс американского налогообложения, я бы так сказала. Масса еще осталось вопросов и, я бы даже сказала, призывов у нас на СМС. К сожалению, сегодня на все призывы ответить не успеваем.
Мы придем к эргономике дальше.
Да, так что ждите, ждите. В следующее воскресенье уже в обычное время вы уже не полетите читать никуда лекцию, да?
Нет,
вы уже в 3 часа
здесь,
будете
конечно.
Здесь. Отлично. Значит, следующее воскресенье в 15 часов, после 15 часов в программе «Фискал» мы вот это интересненькое продолжим. Про американские налоги. Программа «Фискал», Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.